Запрещенная в шаббат работа, охота на животных. Мы с вами сказали, что это одна из 39 работ. Вот. И если это животное, которое принято ловить, и из него что-то получать, как, например, олень, из него получаешь шкуру, да, то это работа запрет истории. А если такое животное, которое не принято ловить, чтобы что-то получить, например, мухи, помните, то это запрет мудрецов. Поймать муху тоже запрещено, но это не запрет истории. Так вот, идем дальше. Пчела, которая летает вокруг стола и очень мешает присутствующим, можно ли ее поймать? Вот. Так, есть, вот, он тут говоришь, что есть различия между разными видами животных, да? И те животные, которые кусаются, то есть они могут человеку нанести какое-то страдание, вот, то с ними есть отдельный закон. Но кусаться же эти животные, они могут по-разному, как мы понимаем. Так вот, первое, например, животные, укус которых смертельный. Например, змея ядовитая. Например, скорпион ядовитый. Например, бешеная собака. Вот. То таких животных вообще можно убить даже в шаббат. Причем не то, что можно, а даже и нужно. Вот так вот. И во всяком случае очевидно, что их можно ловить для этой цели. И даже если эти животные на вас не нападают, то нужно их догнать и убить. Ну, естественно, он тут пишет, что надо иметь голову на плечах, что если ты понимаешь, что если он догонит, что змея, она сама может ужалить, или скорпион и так далее, то понятно, что тут не нужно переусердствовать, вот, и иметь голову на плечах и здравый смысл. Но во всяком случае, если есть возможность их убить, то надо убить. Скорпион, например, он маленький, его можно спокойно пришибить. Вот. Дальше. Животные, укус которых доставляет страдания, но не смертельные. Не смертельные. Например, змея или скорпион, укус которого не смертельный. Ну, допустим, вы знаете, что в этой местности скорпионы кусаются, конечно, больно, но от них никто не умирает. Вот. Вот тогда можно их ловить, чтобы они не укусили. Вот. И даже если эти животные на человека не нападают, тоже их можно поймать на всякий случай. Да? То есть если человек боится, что эта змея укусит или этот скорпион укусит, можно его поймать. Можно его поймать.
Поймать, чтобы выбросить, да? Выбросить,
А?
ужать, не убить, а просто поймать, чтобы куда-нибудь выбросить, там, что-нибудь такое, да?
Да-да-да. Да-да. Мы до этого, с Божьей помощью, дойдем. Во всяком случае, можно поймать. Потому что выбросить, тут еще одна тема, это тема мукса. Да? Вот. Ну, мы понимаем, что мукса дорабонан, и ловить таких животных тоже дорабонан. И ну, есть такое правило, что мудрецы не делают свои установления в случае страданий. Поэтому, если укус этих животных доставляет страдания, то запреты мудрецов отодвигаются, и можно их поймать. Вот так вот. Дальше. Третья группа. Животные, укус которых вообще не доставляет больших страданий. Например, комары. Комары. То таких животных вообще запрещено ловить. Животное, я говорю, в шаббат, мы говорим про шаббат, не по жизни. Вот. Даже для того, чтобы они не укусили. Вот. Но очень интересно, он говорит, написал Шулхан Арух, что вошь, во времена Шулхан Аруха, очевидно, да и в принципе относительно недавно, вши это было явление, которое сплошь и рядом. Вот. Вошь. Она, соответственно, пьет кровь. Но это такое не доставляет сильных страданий. Он говорит так. Вошь, которая находится на теле и укусила, и ее невозможно стряхнуть, да? Например, она под одеждой. Можно ее поймать, то есть вот то, что спросили, взять руками прямо и выкинуть. В скобках он тут пишет, что нельзя убивать. Очевидно, потому что вошь, не его укус не смертельный, просто вещь неприятная. Но Шханору говорит, что можно взять руками и выбросить. И даже можно взять, да, ну, то, что я сказал, что можно даже взять рукой, несмотря на то, что в этом случае нарушается запрет мукса, то, что мы сказали. Но мудрецы разрешили, так как это охота, цида, дарабона, да, потому что в шее мух, комаров никто не ловит для промысловых целей. И мукса тоже в случае страданий разрешена. Секунду, 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 сейчас посмотрю, не пропустил ничего. Вроде бы не пропустил. Да, вроде пока не пропустил. Вот. И мукса в случае страданий разрешена. Короче говоря, тут уже тонкости, которые нам сейчас не нужны. Теперь, относительно пчел, что с пчелами, которые крутятся вокруг стола. Да, например, летом на даче бывает такое очень часто. Вот. Или в Суккот. Я помню, что у нас в Сукке пчелы часто летали, мед. Да, который стоял на столе, их часто привлекал. Он говорит так. Он говорит, из того, что мы сказали выше, запрещено их ловить. То есть он считает, что они не смертельные, и укусы их не заставляют сильных страданий. Можно было бы поспорить, но сейчас мы увидим. Вот. Он говорит, что их укус не такой уж серьезный. Но если в этом месте, например, есть люди, у которых есть аллергия, то, очевидно, эта вещь практически смертельная, то тогда этих пчел можно убивать. А вот дальше он говорит еще интересную вещь, что если есть за столом дети, ну или сколько их, можно сказать, от себя, и взрослые, которые боятся пчел, то есть они им испортят праздник, да, что они не смогут сидеть спокойно и наслаждаться трапезой, он говорит, мне кажется, что можно их поймать. Опять же, потому что это не хуже, чем вши, про которых мы говорили выше. Уж вши тоже кусаются и не больше, чем пчелы, так скажем, да. И тем не менее, с овшами мы говорим, что можно нарушать запрет мукса, запрет охоты, ловли. Он говорит, поэтому в этом случае можно этих самых пчел поймать. Несмотря на то, что они еще никого не укусили. В скобках он говорит, что на этот вопрос ответил Рав Мойше Штернбах, ныне здравствующий, один из самых больших пуским. Поэтому пчел, если кто-то боится, можно поймать. Я помню, что мы так и делали у нас в Сукке, накрывали пластиковым стаканчиком, чтобы они там до конца трапезы засидели, соответственно. Убивать, естественно, очевидно, их нельзя. Опять же, если нет человека с аллергией, вот, тогда, естественно, их можно прогонять, убивать, делать что угодно. Идем дальше. Идем дальше. Пока, я думаю, у нас есть еще пару минут. Собака, которая убежала. Можно ли ее вернуть домой?
Про насекомых завершить.
Давайте,
А если
давайте.
не поймать, а выгонять? Ну, я не знаю, в квартиру залетел комар. К примеру.
Выгонять вообще не проблема. Вы его
Я не
и не
пойму, а
ловите.
ой, а пошли.
Это
Ты не
вообще не...
можешь, как бы, ну, полотенчик.
Выгонять вообще не проблема, потому что выгонять вы не трогаете, то есть запрета мукса нету. И вы его не поймали. То есть выгонять это вообще не проблема. Вот. Проблема только ее поймать или трогать рукой. Ну, с пчелой это не очень актуально, да? Ее, наверное, вряд ли будет рукой. Больше, если ее тронуть, она может даже и то самое, и умрет. Ну, если даже не умрет, крыло отвалится и так далее. Это все как бы и так. Поэтому лучше ее просто поймать. Окей, собака. Ну, естественно, или кошка, да, у многих есть домашнее животное, которое убежало. Можно ли ее вернуть домой? Можно ли ее вернуть домой? О, это тоже интересная тема. Он говорит, относительно ловли хайот байет, то есть домашних животных. Шулхан Арух написал интересную вещь, что животное или птица, которая находится во владении человека, можно ее во владении человека, имеется в виду, что она уже поймана, это домашнее животное, да, то в отношении нее нету вообще понятия ловли, она как бы уже поймана. Как бы ее уже два раза не поймать. Он говорит, что только если она не восстала. То есть если она восстала, то есть она убегает, и, то тогда ее, естественно, поймать это уже будет запрещено. Но если это животное, которое, в принципе, домашнее, оно выходит, и если вы ее ловите, она вернется обратно, да, то тогда запрета охоты нет. Сейчас дальше будет подробности. Но это, на это написал, тем не менее, Раму, да, то есть для Ашкенази, что есть, которые говорят, что запрещено ловить даже домашних животных, даже те, которые во владении. Но если поймал поту, то есть если поймал, то ничего не нарушил закон истории. То есть нельзя, но запрет не нарушается. То есть имеется в виду, есть запрет мудрецов. И объяснила Мишна Брура, что это говорится про случай, когда животное или птица находится дома все время, привыкла к дому и всегда возвращается вечером. О, как интересно. Это, наверное, как кошка, да? Ее отпускают, она уходит домой, на улице гуляет, там, не знаю, охотится, а потом вечером всегда возвращается. Вот. И вот про таких Шулхан Арух сказал, что их за пределами дома можно ловить. А Рамо сказал, нет, таких животных за пределами дома ловить запрет мудрецов. Вот так вот. Он говорит так. Но это все говорится в случае, когда животные не восстали, дословно. То есть они не хотят убежать. Но если они восстали, животное или птица, да, то имеется в виду, что их не просто поймать, они не стоят на месте. Да, то есть если ты откроешь дверь, они убегут, и все, и не вернутся. Вот. Их нужно отлавливать. Может, когда-то они и вернутся, но так просто они уже не вернутся. Он говорит, что... секунду. Да. Их, соответственно, запрещено ловить. Да, то есть он говорит такую вещь, что если они восстали, то тогда запрет их ловить история. Но если они восстали таким образом, что сейчас их поймать тяжело, но когда-нибудь они все равно вернутся, то тогда это будет запрет мудрецов. Вот так. Короче говоря, восставших животных, которые хотят убежать навсегда, это запрет истории, по всем мнениям. Вот. А если они возвращаются, то поймать их на улице – это запрет мудрецов. Окей, он говорит, но даже по мнению Рамо, который запретил ловить беглых домашних животных, даже если они вернутся, да, он говорит, это говорит только тех животных, которые убегают. Но если животные спокойно отдадутся в руки, то есть, например, то их не надо ловить, не нужно делать никаких усилий. Их просто надо к ним подойти и спокойно взять. Но даже Рамон скажет, что это животное считается пойманным, и его можно взять и унести домой. О, он говорит, что только единственное, надо сделать поправку. что это имеется в виду не взять и унести домой, потому что животные мутся. А имеется в виду, что можно их прогнать до дома, чтобы они зашли домой. Но взять животное – это мукция. Поэтому животных переносить нельзя. Я думаю, что сейчас будет урок Рэбдана, поэтому на сегодня мы, наверное, прервемся. А? Да. Сегодня мы пробуем сменить платформу для Рэбдана, попробуем сделать урок на Google Meet, потому что там нет такого ограничения на 40 минут, там ограничение только на час. Надеюсь, что Рэбдан больше часа не задержится. Вот. Так что всем шаббат шалом. Надеюсь, что на следующей неделе мы продолжим и уже... А? Людей я человек видеть. Все черные. Да, давайте. Надеюсь, что когда будет у нас Уотер Дина. Шаббат шалом. Когда у нас будет больше, понятно, наши планы, рутина. Надеюсь, что будут уроки в полном объеме, как были раньше.
Это поэт из кого?
Я не слышу.
Слава Дана, по какой ссылке?
Рэбдан, ссылка в нашей группе в Телеграме.
Ага.
Он ее сделал, это его как бы это самое. А он пишет на 10 минут опаздывает, когда он пишет 21:03. О, значит, еще у нас здесь есть 10 минут. Прекрасно.
Просто он мне какую-то ссылку присылал. Я не знаю, это была тренировочная или рабочая уже.
А я не знаю, он сейчас мне прислал. Я сейчас вам ее тоже прислал еще раз, на всякий случай.
А, спасибо.
Ага. Давайте, если у нас еще есть, у нас еще одна страничка. Давайте догоним.
А, давайте.
Про собачку. О, значит, про собачку мы сказали, да, что ловить собачек и кошек, которые не даются, запрет мудрецов. Те, которые даются, то есть спокойные, какие-нибудь домашние, то даже Рамо разрешит. Окей, идем дальше. Можно ли открывать и закрывать дверь клетки с попугаем в шаббат? Вот так. Интересно, чем попугай отличается? Мы не знаем, попугай, может быть, наверное, если открыть клетку, он улетит. Посмотрим. Он говорит так, что попугай в клетке, он считается, естественно, пойманным. Потому что клетка, она очень маленькая, и его, соответственно, ну, наверное, это в таком примере. Клетка может быть и большая, попугай маленький, но в этом примере попугай, он, клетка маленькая, а попугай, наверное, большой. Вот. И, соответственно, его можно поймать как бы одним движением. Вот. И помните, мы говорили, что если животное можно поймать одним движением, то даже если оно дикое, это не называется... Это будет запрет только мудрецов. Потому что охотой называется действие, которое требует каких-то усилий. Если же открывают двери и сразу же могу поймать, то это запрет мудрецов. Окей. Ой, так. И когда же открывается дверь, то у попугая получается возможность убежать. Если так, то теперь вопрос. Могу ли я закрыть эту дверь снова, да, и теперь попугай будет снова пойман в этой клетке. И он говорит, что это будет запрещено как раз мишум цидра, из-за запрета охоты, да. Однако, он говорит, есть случаи, когда можно открыть и закрыть клетку, но, говорит, посмотрите книгу такую-такую, у меня, к сожалению, под рукой нету, поэтому я не знаю, что там написано, могу только предполагать. Он говорит, поэтому нужно спросить, если есть такая необходимость, шаббат. Я думаю, что это касается того, что если я не закрою, то он улетит и погибнет. Вот. Я думаю, что в этом случае можно закрыть, потому что это царь Балейхаим. Царь Балейхаим – это запрет истории, это однозначно. Вот. А охота в данном случае это будет дорабона, никто попугаев не ловит. В смысле, не ловит для того, чтобы из них что-то получить. Вот. Поэтому это будет запрет мудрецов. Поэтому я предполагаю, но это можно будет уточнить, если у меня эта книга появится. где-нибудь увижу. Ну, например, Шаббас, он есть везде, просто у меня его, к сожалению, пока нет. Да. Шаббат увижу, да, с Божьей помощью она в любой синагоге есть. Окей, идем дальше. Идем дальше. А дальше новая тема, как раз она тут здесь только начнется. Здесь только начнется, эта тема очень актуальна. Это изготовление оголя, то есть шатра, шаббат, шатер. Да, на самом деле у этого есть много практических приложений. И, например, зонтик – самая такая известная вещь. Или всякие раскладные двери, раскладные кровати, можно ли их раскрывать, потому что под ними получается как бы замкнутое пространство. Является ли оно шатром или нет? Выдвижные ящики этих самых тумбочек, то же самое. Получается, что внутри тумбочки вроде как получается замкнутое пространство. Это мы как раз все попробуем посмотреть. Так вот, здесь он пока дает общее положение. Он говорит так: изготовление шатра в шаббат запрещено по статье Боне, строительство. Одно из подразделов строительства. А наоборот, разборка шатра, это подпадает под запрет сотер, разрушение. Есть две работы, которые симметричны как бы в шабатных работах. Это строительство и разрушение. И он говорит, что есть, опять же, отличия между разными видами шатров. Есть шатры, которые считаются постоянными. То есть шатер, который сделан на некое продолжительное время, это запрет истории. То есть сделать шатер, чтобы его тут же разрушить, собрать, это не запрет истории, будет запрет только мудрецов. Он говорит, так что мудрецы сделали постановление и запретили временные шатры, чтобы люди не сделали постоянно. Так. О, он говорит, а что такое постоянный шатер? Какое определение? Он говорит, это тот шатер, который человек делает с намерением, чтобы он простоял несколько дней. Вот так вот. То есть получается не час, не два, а несколько дней. Такой несколько дней, не знаю, два-три. А что такое временный шатер? Ну, соответственно, можем понять, это когда человек не собирается, чтобы он простоял несколько дней, а собирается, чтобы он простоял какое-то короткое время. Он говорит так, что и здесь нет разницы, для чего служишь, для какой цели служит шатер. Защитить от внешней угрозы, например, от дождя или от солнца, или для того, чтобы использовать внутреннее пространство, то есть оградить некий объем, чтобы его использовать. Он говорит, и то, это подпадает под запрет изготовления шатра. Дальше будет такая интересная вещь, что изготовление постоянного шатра запрещено из Торы, даже если человек делает только крышу, без стенок. Например, на четыре палки делает крышу. Ставит крышу. И как бы с боков есть пространство. Тем не менее, если бы мы сделали просто навес, это уже запрет истории. Он говорит так, однако, если же мы делаем шатер временный, который запрещен мудрецами, то здесь есть разделение. Он говорит так, жизнь такой, если человек делает шатер для того, чтобы что человек делает шатер, чтобы защитить внутреннее пространство, да, или для того, чтобы использовать внутреннее пространство, то это запрещено даже если нет стенок, если есть только навес. То есть если мне нужно пространство под навесом, то даже сделал навес, то это запрещено. Но если я делаю навес не для внутреннего пространства, то есть я сделаю просто навес для какой-то другой цели, ну, например, я хочу использовать, наоборот, крышу, мне не нужно пространство внизу, мне нужна крыша, то тогда, если это навес временный, то что запрет только если есть еще и стенки. Только если стенки. А если это только крыша, то запрета нет. Он говорит так, что... Подробности мы сейчас ходить не будем. О, дальше он говорит так, что то, что запретили мудрецы, и на этом мы уже закончим, это делать навес, которого никогда в жизни не было. Но если у меня навес уже был, то я могу его продлевать. Пример – это вот детская коляска, которую можно с этим самым, с, как это называется? С капюшоном, да. Можно этот капюшон дальше продлить, с этим проблем нету, потому что уже капюшон этот существовал до шаббата. Так вот, если это запрет мудрецов, то его можно, то такой шатер можно продлевать, а запрет только делать новый. И еще одно последнее правило, что шатром является только такой, который ограничивает пространство 8. Не 8. Кулак на кулак на кулак. То есть квадратный кулак. А кулаком понимается как раз 8 сантиметров. То есть 8 на 8 на 8 – это минимальный шатер. Если это меньше, спичный коробок, он шатром не будет. И, соответственно, не будет там запрета никакого.